года у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрый день. Размещенная на сайте «Свободы» позаминулая программа про расстрел, как высшую меру покарания за особливо тяжкое забойство, стала самой читанной «Свободой» у тюрьмах у жнивни, да и набрала наиболее отгуков. Все, что пишется про такие злочинства, да и такие покарания, не застается без реакции слухачов, да и читачов. Бо ситуация, когда один человек позбавляет життя другого, тычется не только права, але і моралі, антропології. І тут, як означають наші кореспонденти, подиходи людей у мантих, де просто людей вельми адрознюється. Сьогодні про те, як карають тих, хто переступає між добра і зла, судді, і як треба карати зло, згледіша остатніх людей. У одним зі своїх дописів наша сталая читачка Галина розповіла. Недзе, здаецца, у 9-м годзе прэзідэнт памілаваў 4 жыхароў адной вёскі на Гомельшчыне, якія засеклі свайго аднавяскоўца. Самы вялікі тэрмін там быў крыху болей за 5 гадоў. Многія забойцы ўжо павыходзілі за кратаў. Хацелася б ведаць, як памілаваныя пражылі гэты час на волі, наколькі апраўданы быў такі шырокі гуманітарны жэст. Наша программа побывала у вёсцы Пуховичы Житковицкого района, где здарыўся той жудасный самосуд. Але спачатку узгадаем саму гісторыю, якая 5 гадоў тому сколыхнула Беларусь, а теперь пакрысе стала забывацца. Тады у Пуховичах 4 маладзёнаў, сярод якіх одна дзяўчына, па зверску забілі свайго аднавяскоўца Мікалая Макарэвіча, бо падазравалі яго ў падпалах з таго сена ды гаспадарчых пабудоваў. Забілі бухамі сякера ў хмызняку. Пад вечар вярнуліся, аблілі знявечанае цела бензінам, падпалілі і рушылі святкаваць новы 2009 год. Па факце забойства арыштавалі Сергея Алеферовіча, Ігара Макарэвіча, Тацяну Юхневіч і Александра Петручэню. Але неўзабаве іх адпусцілі, умяшаўся прэзідэнт Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Ад таго часу ўсіх 4 вазілі на допыты, а потым і ў суд міліцэйскай машыны ці аўтобусам. Гомельскі абласны суд пакараў забойцаў мінімальна. Сергея Алеферовіча і Ігара Макарэвіча асудзілі адпаведна на 5 і на 3 гады. У калоніі іх не адправілі. Пакарання адбывалі пад тым жа хатнім арыштам. Дзеянні памагатых у забойстве Тацяны Юхневіч і Александра Петручэні суд перакваліфікаваў на ўкрыванне слядоў асабліва цяжкага злачынства. Абое атрымалі па 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу. Цяпер падчас нашай кароткай сустрэчы галоўны фігурант у гучнай справы Сергей Алеферовіч, які надалей жыве ў Пуховічах, трымаецца з намі на адлегласці 2 метры. Размаўляць не жадае, спасылаецца на занятасць гаспадаркай і дзецьмі. І акурат, як перад судом цвердзіць усе пытанні да адваката. Адзін з жыхароў Пуховічаў, які добра памятае тую рэзанансную справу, распавёў, што акрамя Алеферовіча, усе астатнія ўдзельнікі забойства паз'язджалі з вёскі хто куды.
Тут адзін Алеферович Сергей. Ён на чырвоным робіць у кумнухозі, механік КНС-кі. Тут роботы няма. Ігар Макарэвіч, ён дзе-то ў пятыку і робіць. Його дома не будзе. Вот на выходні ён прыязджае. Татручэння, не ўехалі. Короче, і маці ўехала, і браты, вони покінулі селішы. Ехали. Хата сталася. Продали тую хату. А Таня, она где-то ушла замуж. Мономосырить, что ли. Она там на химии была. Их прикрыли. Подписи, что пошли туда, до Лукашенко, чтобы не судили.
Что за забитого Миколая Микаревича, то не все у Пуховичах по им бедовали, бо шмат кто лечил его подпальщиком.
Хто жалів, а хто не жалів, вони поїли. Ну, я то колю м'язка. Самосуд, я то плохо. Та я то теж добра нема, шака. Та як самосуд, добра нема.
Є ще один в'язковець, який назвався Миколаєм, згадує, що ти, хто у Пуховичах мав на забітого кривду, навіть узрадувалися, що булого загадчика ферми Макаревича, який вернувся з турми і нідзе не працював, більш не стало.
Кого він палів, кого ношу, у хату приходив, стукав в окна, двері виривав, то ті раді були. За його то тут мало хто.
Сестра забитого Миколая Валентина Макаревич каже, після того, як забойцам замінили покарання на хатні арешт, тія відчули свою перевагу і навіть демонстрували яє.
Вели само вульгарно. В отношенні к нам мені много було погрозов. Альхверов Сергій не встрикав много на вулиці. Понимаєш, таке було, що взяв бутылку вина, відкрив і мені на голову вулив, облив мене вином. Я не могла йому відповісти і помощи нету. Де міліція не діє? Я ніхто. З якого саду це було?
Валентина лічить, що нехай би брата судили у випадку, коли б доказали вину. Його ж 31 снежня випустили з міліції. І в той же день з ним розправилися молоді військовці.
Я вам прямо скажу, хоча мені грубо це говорить, можна мені забити того по кличці Качадалі, Ігора, того Маліна говориться, дай мене відпустити під амністію 5 років ходячи і посміється. Можна так усіх? Моя мама погибла через його, скільки перенесла большую трагедію. Понимаете, головешку, Полину головешку, обинтованную куклу привезли из детского мира. Брата моего, покойного Николая, ни зубов, ни носа. Скользнили, стравмировали и уши, и язык был. И еще эта верхняя часть головы черепа, все сбита, снятая была. И головой, и член отрезали, и звери. Ну какой же президент, хоть и Лукашенко? Ну ты уже разобрался. Еще не пошпивается этот Сергей Качан. По кличке на его говорить. Мой президент Лукашенко, батько хросный, второй. Я могу любого наказать, да.
Женщина розповіла, що другі забойці брата, Ігор Макаревич, сам винуватся у яє у погрозах. Був навіть суд.
Макаревич Ігор теж скільки раз мені вгрожав. Даже, понимаете, такое, написав участковому, визвав слідувателям, що я як будто їх угрожала, що там шутки, що там таке ото. Правда був суд. Суд мене оправдав. Зачем ти таке ложне показання давав? Суд подав за угрози, як будто угрози. Розрішив саме так, слідувач Костюченко сказав, пиши заявлення, що вона ні в чому не винувата, і щоб ти її більше не трогав.
Говорила жихарка вёски Пуховича Валентина Макаревич. Її брата забили 5 років тому одновязковці. Тое, што забойцы, хай сабе яны забілі нават нягодніка, прэзідэнцкай ласкай былі вызваленыя з-пад адказнасці і ў выніку ніводнага дня не прабылі ў месцах пазбаўлення волі, выклікала, мякка кажучы, непаразуменне сярод юрыстаў, праваабаронцаў, грамадскасці. З лёгкай рукі былога адваката, а цяпер праваабаронца Гары Паганяйлы, шмат хто характарызаваў тое памілаванне як прававы маразм. Паводле калегі Паганяйлы Паўла Сапелкі, у конкретном выпадку злачынцы не просто не атрымалі адэкватнага пакарання, яны не атрымалі пакарання ўвогуле.
Преступники не получили адекватного наказания. Можно вообще говорить о том, что они не получили наказания. И, как правило, это и возмущает всегда потерпевших. Я мало видел очень потерпевших, которые там пробовали исключительно там смерть за смерть или отрубить руку за кражу, или, там, я не знаю, высечь розгами за хулиганство. Потерпевшие всех хотели того, чтобы преступление повлекло наказание. Просто наказание.
В эфире «Свобода» у турмах протягиваем программу. Жонка осудженого на 18 годов Петра Кучуры, про его присуд мы рассказывали у наших минулых передачах, не может навыть супоставить с пуховицкой историей тое, за что на долгие 18 годов с дня воления осудили яе мужа. А ведь там, где суд залежит от президента, махчимое и не такое, каже жанчына. Многим догэтуль не зразумело, чому спешались покарать смертью двух витебских хлопцев. С иншого боку, расстрелу позбег осудили осуджений на вишку синок судді з Гомельщини. Смертне покарання рішенням Верховного суду було відмінене, не глядячи на всю доказність забойства. Генеральна прокуратура потім робила некі спроби покинути присуд у силі, але так нічого і не вдалося. Історія ж з помилуванням пуховицьких забойців увогою суцільний сюр.
Это все делалось умышленно, и преступление это планировалось. Это везде видно из их показаний. Вот уже стоит вопрос, почему убийцы, люди, которые, во-первых, ранее, там, по-моему, несколько ранее тоже привлекались, и кое-кто из них был осужден, но только без отбывания срока в колонии закрытого типа. Его срок не закончился, а он совершил это убийство. Говорит о том, что этот человек социально опасен. То, что им пожизненно должно быть, это да. У нас, получается, суд зависим, и даже та же Генеральная прокуратура, Верховный, от президента. Кто давал указания по поводу их помилования?
Тим часом на пожитцьовому, додає моя суразмовця, сидять ті, хто осуджені несправедливо у виніку притягнутого обвинувачування.
Раніше це було 37%, тепер 49%, що вот тільки вот це вот количество, 49% признає вину в убийстві. Много, звісно, є, які совершенно не совершали, хто є, які совершили преступление, но на них ще... Во время вот этих вот пыток, когда выбивают показания, вешали еще другие. И вот люди получали вот это пожизненно.
Такие основы Людмила Кучура робит на подставе того, что тягом 10 опошних годов вела листование с осудженными на ПЗ.
Я общалась через письма с пожизненно осужденными. И все они считают, что лучше смертная казнь. Один из пожизненно осужденных отменили вот... Это срок пожизненно, а дали уже просто срок, да, там 17 лет. То он говорил, говорит, если бы мне не отменили пожизненно, то я бы уже хотела обращаться к президенту, и у нас, говорит, там собралось нас несколько человек с письмами, чтобы нас расстреляли. Жить в тюрьме в таких условиях и таких муках для меня, говорит, лучше был бы расстрел. Это даже, говорит, хуже смерти, для них это ад.
Таких, як гэты чалавек, на пажыццёвым не адзін і не два. Пасля таго, як яму, адзінаму ў гісторыі крымінальнай Беларусі, адмінілі пажыццёвае, у іншых пазэшнікаў з'явілася надзея на нейкі прагляд справы, адзначае Людміла Кучура. Яшчэ на пачатку вясны на пажыццёвае, як на нейкі цуд прэзідэнцкага памілавання, спадзявалася і невялікая сям'я з Вілейкі. Сёння маці расстралянага ў красавіку Паўла Селюна жыве як пустэльніца. Вельмі рэдка пакідае сцены дома, ды тое дзеля найпільнейшай патрэбы. Нядаўна яна мусіла заехаць у горадню, у абласны суд. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску праходзяць перамовы ў фармаце «Расія АБС Украіна» пры ўдзелі сепаратыстаў Донбасу. Прадстаўнікі самаабвешчаных ДНР і ЛНР патрабуюць прызнаць адмысловы статус іх тэрыторыяў. Каля паўсотні ўкраінскіх дзяцей 1 верасня пайшлі ў школы Гомеля. Пасля абвалу будынку Крычаўскай гімназіі на Магілёўшчыне абследавалі 9 школ, які ўзвялі паводле аналагічнага праекту. 1 верасня спаўняецца 45 гадоў песняра. Гурт «Ляпіс Трубяцкі» спыніў існаванне. Замест яго паўсталі дзве групы – «Брута» і «Трубяцкой». Ад 1 верасня ў Беларусі падвышаныя тарыфы на энерганосьбіты. У Нью-Йорку адбылася 31-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння пра тое, як караюць тых, хто пераступае мяжу добра да зла, суддзі, і як трэба караць зло, згледзячы астатніх людзей. ситуация, коли один человек, позбавляя життя другого, тычется не только права, але и морали, антрополехи. И тут подходы людей у мантых, да просто людей вельми отрозниваются. Была жнівенская раница. У городе с ночи было прохолодно. Хоть показалось солнце, резкий ветер робил надворье неутульным. Першими на ганку Городенского областного суду спустились правооборонцы Роман Юргель и Владимир Хельманович с пакунками, у яких были речи расстрелянного за подвойное забойство Павла Селюна. Абодва яны присутнічалі при выдачы гэтых рэчаў ягонай маці Тамары. Наступила пауза, больш ніхто не выходзіў. Раптоўна дзверы судовага будынку расчыніліся. Невысокая жанчына выйшла спінай наперад. Паветра прарэзаў жахлівы лямант. Будзьце вы праклятыя. Усе побач судом былі прыгаломшаныя. Ужо спусціўшыся з ганку, яна пракрычала гэта яшчэ некалькі разоў на ўсю вуліцу, павернуўшыся да вокнаў. Будзьце вы праклятыя. Уже позднее, на автобусном припынку, крыху успокоившись, Тамара Селюн рассказала, что только с допомогой правооборонного центра «Вясна» ей прош 4 месяца после расстрелу удалось отримать речи сына небожчика. Что отчуває она теперь, отримавши гэтые речи?
Я не осознаю, что сына нет, понимаете, для меня он есть, потому что я не видела его мертвым, для меня он есть. И для меня он живой, потому что до тех пор, пока я не увижу его тело, я не буду верить, что это такое произошло. Эта боль со мной остается каждую секунду.
Светком здарэння перед областным судом был Виктор Сазонов с Городенской Вясны. И он допомагал Тамары Селюн нести пакунки, старался яе супакоить. Виктор Сазонов.
Люди, что гэтые, сваякі, маці, бацькі, родные, яны что, у чым виноваты, за что их карают? И люди у такой великой роспачы, сваякі пишут, непосредно пишут першим особам эти листы, что отдайте хоть тело, ці покажите хоть могилку. Это ж так просто. Адмяніць вот гэтую страшную сталинскую традицию, верніся своякам тело. На что ж вам это тело? И вот вельми психологично тяжко просто глядеть. Вот приехала женщина отримливать речи расстрелянного сына. И она привезла с собой еще, что можно про его напомнить. И она достает эти листы, которые он писал с тюрьмы, плача, достает фотоздымки, показывая вот твар этого человека. И она вспоминает, какие он был сын. И вот эти листы, которые она показывает, я так, сам вот почитавши, лезвие не плачешь, писал он по-белорусски эти листы. Писал некие выказывания.
Правдоподобно, Павел Селюн был первым у истории незалежной Беларуси смиротником, який писал с турмы на белорусской мове. У опошней паштовцы, датованной 16 красовика, за 2 дни до смерти читаем. «Витаю, дорогая матуля». Далее переписана российский верш. У душках снизу позначены автор, поэт 19-го стагодзя Афанасий Фет. Заканчивается лист словами. У меня добро усё. Не хвалюйся даремно. Не турбуйся на конт знешнего, материального. Дорожи себе. Виктор Сазонов протягивает.
Во-первых, видать сразу, что человек разумный. Конечно, учинок зробленный, страшно зроблено. Але тем не менее, вот, коли глядеть в эту душу человека, еще раз переконываешься, что смиротно покарання все ж таки быть не повинно. И человек повинен иметь шанец на життё, на перевыхование свое. Безумовно, небезпечных людей треба изолёвать от громадства. Але коли громадство помстить, расстреливает, держава этого робить не повинна. И Беларусь сегодня одиная краина в Европе, якая практикует смиротное покарання, это кладется на кожного белоруса, тому что кожный из белорусов мае дочинение до кожного забитого. И коли по некой причине, по судовой помылся, по какой еще причине человек расстрелянный несправедливо, то каждый белорус несет за это отказность, потому что громадство повинно змагаться с этой з'явой.
Говорил городенский правооборонца Виктор Сазонов. Был адвокат, а теперь правооборонца Вясны Павел Сапелка трымается думки, что забойца к шталту расстрелянного Селюна. Усё ж трэба лячыць, а не карать.
Мне кажется, что таких людей нужно скорее лечить, чем наказывать. Есть психиатрические учреждения, которые по условиям безопасности ничуть не уступают пенитенциарным учреждениям. А что касается гуманизации, то они еще, наверное, и подальше стоят, потому что Если заключенный еще может там какие-то писать жалобы, то жалобы больного просто лягут в его карточку медицинскую.
Павел Сапелко переконаний, что на сегодняшний день пожизненное изневоление – реальная альтернатива расстрелу.
У человека, который попадает на пожизненное заключение, есть хоть какая-то заветная мечта и цель, к которой он может стремиться и, соответственно, отбывать бессрочный срок, хорошо сказал, уважением к тюремным правилам, то есть соблюдать закон. С другой стороны, есть инструмент, само по себе определение пожизненное наказание, которое может сдерживать людей от совершения самых тяжелых преступлений.
Поводле Павла Сапелки, у белорусских пенитенциарных установах, згодно с международными обязаниями, не повинны порушаться нормы утримания вязня за кратами. Тем не меньше, на его думку, пожизненное покарание у белорусских вязницах поводле своих умов не горшее за вязницы той же Центральной Америки.
В принципе, если бы еще эта система, я имею в виду пенитенциарную нашу систему, более-менее открыта для общественного контроля, ну, она бы уже была близка к тому, чтобы выполнять свои функции. Конечно, это не та ситуация, как сидит там некий господин Брейвик, но функцию изоляции человека, который опасен для общества, такое наказание выполняет.
Але, звертаюся до моего суразмовця, пожизненное покарание забойцев в большинстве інших країнах має все ж некий сенс для громадства. Так у Норвегии с такими злочинцами працюють психологи, как дать батькам да наставникам необходимые веды про то, коли, про яких поводинах десяти треба бить тревогу да и звертаться до адмысловцев. Не кажу уже про то, что у большинстве замежных турмов цивилизованных країнах пожизненники працуют. Все ставят державу перед собой некую мету, окромя изоляции злочинца-ПЗшника.
Ну, это недоработка пенитенциарной системы. Во-первых, осужденные к пожизненному заключению не обеспечиваются работой. Но это проблема учреждения, потому что учреждение должно создать им такие рабочие места, которые, с одной стороны, там не позволили бы им наносить вред себе или окружающим. С другой стороны, чтобы в этих рабочих местах был какой-то экономический толк. Я так понимаю, что департамент исполнения наказания взяли вторую половину проблемы. Поняли, что экономического толка от этого никакого не будет, поэтому заключенных, насколько я знаю, работой вообще не обеспечивают.
Я думаю, что правоборонцы США звернулись до урада с тем, как пожизненный присуд за шерех злочинств, найперш негвалтованных, был отменен, бо окромя видовочной несправедливости, это выкликает шмат миллиардное марнование с бюджету. Что думает на этот конт Павел Сапелко?
Знаю, может быть, на Брейвика расходуются миллиарды. Я сомневаюсь, что на содержание наших заключенных, пожизненно заключенных, тратятся миллиарды. Ну да, действительно, обеспечить им безопасность требует больших усилий. Да, конечно, на них там больше задействуется персонала, но ну что поделаешь, это общество, по сути дела, отдает им свои долги. Эти пожизненно заключенные, они к нам не с Марса занесены. И зачастую, и как правило, они даже не приехали из соседнего государства. Это мы их воспитали таких.
В эфире «Свобода у турмах». Ці може быть пожизненное покарание за забойство альтернативы расстрелу? Ці повинны пожизненники працевать? И ці есть необходимость, как с ними працевали адмысловцы-психологи? Такая тема пытания Минаков на улицах Могилева.
Как человек наш устроен? Ему нужно нечто более серьезное, чтобы над ним висел дамоклов меч в виде смертной казни. Там, где заменена смертная казнь на пожизненное, ничего хорошего не происходит, никакого прогресса.
После смертной казни многие люди освобождаются.
А коли он будет всю дорогу сидеть в тюрьме?
Ничего не изменится.
Не может пожизненное заключение заменить собой смертную казнь. Человек должен отвечать за свои проступки в полном объеме. Пожизненное заключение, оно все равно, насколько я помню, оно не такое пожизненное. Всегда есть человеческий фактор. Ошибка суда, ничего не поделаешь.
Но норвежцы не глупые люди. Значит, действительно это нужно. Это же тяжелее всю жизнь сидеть в камере, чем просто сразу умереть за несколько секунд. Человек же будет осмысливать каждый день с этим жизнь.
По Библии, если человека убили, попадают в рай. А они этого не достойны. Они должны либо жить и мучиться. Ну, я не думаю, что они там должны отдыхать и молиться, как они там все верующие становятся. Но я думаю, на такой работе это тяжелый.
Допустим, все опыты в косметике, во всяческих медицинских препаратах применяются на животных. Непонятно зачем, если тюрьма полна убийцами, насильниками.
Маньяки, убийцы, пусть сидят и работают. И просто так их содержать, это дорогое удовольствие.
Если оно пожизненно, оно должно быть пожизненным. И те люди через 25 лет не должны выходить на волю, когда мы уже все помрем и об этом забудем. Они должны отсидеть до самого звонка. Живут они очень вольготно там. Ручки заложил за спину, прошел с собачками. Это не наказание. Наказание должно быть вот тут в душе. Бог должен наказать.
Покарание, оно один миг и все. И не мать человека. А вот сидеть и каждый день осмысливать свою жизнь, это вельми тяжко. Могут рисовать и читать. Свою жизнь осмысливать, как Олег, это максимум. Это материал для изучения.
Для психологов, для человечества, чтобы с детства, если увидеть подобное отклонение, чтобы работать над этим.
Это была «Свобода у тюрмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Новини свободы.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы в эфире свободы.
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и праз интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Шановные слухачи, наступную годину от 20 до 21 Радио Свобода гучить в эфире на короткой хвале 49 метров, частоты 5930 и 6105 кГц. Заставайтесь со свободой.